Антон Емельянов и Сергей Савинов. «Крылатая война, 1915». Книга первая. Глава первая. Тайное правило попаданцев. При появлении в другом времени погибший получает часть сил и умений того, кто его убил. Или из-за кого он погиб. Санкт-Петербург, Россия. Сегодня. «Как думаешь, это препод?»
«Мне кажется, батя одного из этих маменькиных сынков».
«А мне что, все-таки препод? Рядом с ним же никого нет».
«Для препода он слишком просто одет. Явно нервничает, что-то ждет».
Стайка подростков, два парня и девушка обсуждали меня, совершенно не обращая внимания на то, как это выглядело со стороны. Впрочем, как будто я 18 от них сильно отличался. Сколько глупостей говорил и сколько делал. Да и сейчас между нами было кое-что общее. Большая часть поступающих ответили на вопросы и убежали домой, не дожидаясь результатов психологического отбора. Все равно позвонят или списки вывесят. А мы ждем. «В пятый раз у тебя обязательно получится». Телефон пиликнул сообщением от сменщика Мишки. «Мертвые вещают, что духи предков благословляют тебя». И фотография среди свежего пополнения прозекторской. Белые стены морга, трупы и тонны бумаг. От постановлений о назначении судмедэкспертизы до первичных осмотров. «В пятый раз или вилкой в глаз?» Еще одно пожелание. На этот раз от главврача, который к своим 60 обзавелся довольно специфическим чувством юмора. «Ваня, вы обязательно справитесь. Не забывайте нас, когда поступите». А это медсестры. Хоть кто-то в нашем сумасшедшем доме может сказать что-то нормальное. Я спрятал телефон, а взгляд опять вернулся к троице, все еще шушукающейся у дальней стены. Длинный каждым своим жестом словно пытался доказать миру, что ему плевать. От самого громкого, мажорчика, ощутимо несло алкоголем. И где только успел найти и выпить. Да и девчонка, ничего не имея против девушек в авиации, но... На ней было столько украшений, что казалось, только на них можно целый самолет купить. Что их тянет в небо?
«Эй, старик!»
Мой взгляд заметили, и троица во главе с активным мажорчиком потянулась ко мне.
«Скажи, а ты с кем-то тут или препод?»
«Старик? А мне ведь всего 35. Обидно, но, с другой стороны, когда-то и мне даже 20-летние казались взрослыми, а 30-летний отец и вовсе богом, познавшим жизнь. Смешно. Если я препод, то стоило ли грубить и портить отношения?» Я улыбнулся. «Вот и познакомимся с будущими одногруппниками».
«Да ладно!»
Мажорчик махнул рукой.
«У меня батя с такими людьми дела ведет, что завалить меня незаслуженно не выйдет. А заслуженно не справитесь. Я для вас слишком умный».
Длинный хихикнул, девушка еле заметно улыбнулась.
«Нет, именно таким я точно не был».
«Я не препод», — ответил я.
«Батя», — хмыкнула девушка.
«Тоже поступаю».
«Врешь! Ты же старый!»
«Это гражданский университет, ограничений по возрасту нет».
«Вот военную авиацию, да, туда все сроки я уже пропустил».
Горло свело, но я постарался не обращать на это внимания.
«Гражданский или нет, все равно в вашем возрасте без шансов».
Длинный словно обиделся, что его оттерли на задний план, и тревожно забегал глазами.
«Для начала ВЛЭК».
Примечание. ВЛЭК — врачебно-летная экспертная комиссия. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Забавный он. Пытается хамить на «вы».
«На психотбор допускают только тех, кто уже прошел врачебку».
Девушка оборвала Длинного, и тот покраснел. Значит, старик пусть по краю, но сдал все нормативы. Даже интересно, как?
Тренировался. Я незаметно для себя втянулся в разговор и с любопытством гадал, чем он может закончиться.
Тебе же уже за 30.
35.
Точно, старик. И все сдал?
Говорю же, тренировался. В моем возрасте, если не семья, то времени может на все хватить.
И зрение тренировал.
Длинный тоже перешел на «ты».
Конечно, круто сказать, какой ты спортсмен, но глаза либо есть, либо нет.
Меня еще дед учил. Всегда, когда вспоминаю, наваливается грусть, и голос становится немного потусторонним. Рисуешь маленький квадратик на стекле, садишься, смотришь, не двигаясь, сначала на него, потом вдаль. На него — вдаль. И так хотя бы 5 минут в день. Наверное, это не очень современная методика, но тут как с гантелями. Если регулярно ими шевелить, то современно, несовременно, а мышцы подкачаются.
Ладно, ВЛЭК ты сдал, ППО тоже пройдешь, но... Все равно у тебя нет шансов.
Длинный не сдавался. Тебе почти 40. 5 лет учебы, потом набирать налет часов. В твоем возрасте нормальные пилоты уже становятся командирами воздушного судна.
А ты...
Во сколько приличная авиакомпания сможет тебе хоть что-то доверить?
Уже на пенсии.
Примечание. ППО – профессионально-психологический отбор. Конец примечания.
Серьезно, молчавший до этого мажорчик важно кивнул. При прочих равных всегда возьмут того, кто помоложе. А ты вряд ли набрал слишком много на ЕГЭ.
Ты же не забыл его пересдать?
Хихикнула девчонка.
Не забыл, конечно. И про баллы знаю. Из-за них пролетел в позапрошлом и прошлом году. Но в этот раз подготовился.
Я на самом деле гордился тем, сколько просидел за учебниками и тестами.
Подтянул на пересдаче до 90, 91 и 93 баллов.
Неплохо.
Мажорчик уважительно кивнул.
Получается 270 плюс. В прошлом году брали 240-280. Так что с результатом среди лучших шансов у тебя на самом деле есть.
Аджи, упорные вы, старики, бываете.
А он странный. Вроде бы и переходит все рамки, но делает это так искренне, что просто нет смысла на такое обижаться.
А у вас сколько?
Мне тоже стало интересно.
У меня 95-97.
Мажорчик хмыкнул.
Виталик, это бабушкин вундеркинд, обошел меня на 1 балл в среднем. Ну и Лена.
Не называй меня по имени. Тут же оборвала его девушка.
Хорошо. Корона, как она предпочитает. У нас и вовсе гений. Если нас еще и можно было обойти, то у нее все сотки.
А ведь он в точку попал. Я знал, что будет тяжело, но где-то в глубине души жила надежда, что труд и опыт все равно помогут стать лучшим. Не судьба. Более того, если посмотреть правде в глаза, тот же ВЛЭК я сдал уже по самому краю. Справлюсь я дальше или нет, этот год у меня последний. Возможно, что-то такое мелькнуло на моем лице, потому что корона неожиданно решила меня поддержать. Или ей просто самой захотелось это вспомнить.
Мне дед рассказывал в свое время пару случаев с войны. Сто еще.
Она искренне поморщилась.
К ним в эскадрилью приходили старики вроде тебя. В мирное время их бы никто не взял. Но когда немцы дошли до Москвы, критерии отбора стали попроще.
Так вот, те старики пахали в разы больше остальных.
Половина все равно погибала в первом же вылете. Не хватало ни реакции, ни опыта, ни умения учиться. Зато другие выгрызали себе место под небом, становились лучшими.
Не могли они стать лучшими.
Длинный снова начал спорить.
«Ты ж сама сказала, обучаемости нет, реакции нет. А даже на самолетах 40-х доли секунды могли решить исход боя».
«Ты прав»,
— девушка кивнула, как будто бы и вправду соглашаясь.
«Они не могли стать лучшими, вот никак не могли. Но становились.
На войне, особенно в небе, иногда такое бывает. Она прикрыла глаза, и через образ избалованной девчонки на мгновение проступило что-то большее. Нет, не получилось разглядеть. Но я невольно вспомнил, как это было у меня, и не смог удержать это внутри. Мой дед тоже летал. Я не рассказывал это никому уже очень давно, а сейчас слова будто сами срывались с языка. Он перед войной работал в цеху, занимался в аэроклубе. Как грянул 41-й, ушел в Краснодарскую школу пилотов. Полетел в Курской битве, помогал форсировать Днепр, освобождал Белоруссию и брал Берлин. Кажется, уже много, но потом был еще 51-й год. КНДР, сражения с F-80, F-84 и даже сейберами. Больше 10 подтвержденных сбитых самолетов. Потом, увы, возраст, пришлось оставить небо. Но дед всегда любил о нем говорить. «Это тот дед, что тебя квадрату научил?» Мажорчик сказал это уже совсем не так, как раньше. «Он. Я всегда хотел тоже стать военным летчиком. А почему не пошел, как все, в 18?» Корона склонила голову на бок. «Дед, сейчас я мог уже даже усмехнуться, говоря об этом. Он приказал отцу, который тогда сидел в комиссии, чтоб тот меня не допустил. Мол, слишком много думаю». «Ха-ха-ха!» Длинный неуверенно хохотнул. «Ты что, тормоз?» «Нет!» — снова оборвала его корона. «Это же про инстинкты. Кто-то может управлять самолетом чуть ли не спинным мозгом. А кто-то думает над каждым движением руса, над каждым градусом поворота. Это смерть на войне». Примечание. РУС — ручка управления самолетом. Конец примечания. Наверное, сейчас я могу это понять, а тогда страшно обиделся. Месяц с дедом не разговаривал, а потом... Он решил вспомнить былое, пошел полетать на клубном яке, была гроза, и вот. С тех пор его больше не видели. «Разбился?» «Даже в длинном закончились запасы ехидства». «Нет, просто пропал. Ни следов его самого, ни самолета. Я тогда окончательно решил, что ненавижу небо. Полжизни себя в этом убеждал. Еще полжизни жалел, что уже ничего не изменить. А потом... Однажды проснулся и понял, что если не военным, то хотя бы обычным пилотом. Но я хочу летать». «И вот, всего 4 года, и я здесь». «Всего? Это ж целая жизнь!» Мажорчик хохотнул. «Кстати, можешь называть меня немец. Это для друзей. Болею за немецкую машину в футболе. А меня Лена». Корона тоже представилась по-новому. А сначала ведь не хотела. Странные они. Но на самом деле, как будто бы и неплохие ребята. А у меня на работе не так много живых людей, чтобы сказать наверняка, но вроде бы и поговорили хорошо. На душе даже легче стало. Причем не только у меня. Неожиданно немец встрепенулся, словно ему в голову пришла интересная идея. Или на самом деле пришла. «Слушайте!» — он замахал руками. «А как насчет того, чтобы отметить наше поступление полетом? Мы же еще не... Дождемся списков, потом берем такси и гоним на юг Финки. Там у отца частный аэроклуб. Конечно, яков у них нет, но вот готовая к полету Цесна точно найдется. Полетаем!» По спине пробежали мурашки. «У нас нет лицензий, разрешений, ничего нет», — возразил я. «Частный же клуб. Там проще. И время есть. Пока ждем, пока едем. Как раз подам план полета в контролируемое пространство. И вопросов не будет». Немец чем дальше, тем больше загорался идеей. «Каждому дам порулить». «А если мы что-то не то сделаем?» Длинный заволновался. «Только не говорите, что вы пришли сюда, не налетав для души хотя бы 10 часов. На крайний случай я подстрахую». Уверенно махнул рукой немец. «Ну и для совсем отбитых, в смысле осторожных, на нашей Цесне стоит пара дорогущих блоков от Гармина. Такие и маневры опасные погасят, и даже сами посадить самолет могут, если что-то пойдет не так». «Ну чего вы? Корона, соглашайся.
Если все соберутся, можно.
Девушка выдержала паузу и бросила в мою сторону быстрый взгляд.
Чего это она?
Все? Немец на мгновение потемнел лицом, но тут же снова засиял.
Ну, Виталик уже за. Старик, давай. Ты же летал в детстве. Неужели не хочется побыстрее повторить?
Я задумался. Нормальный взрослый человек на моем месте просто обязан был сказать «нет». Потому что это ненужный риск. Жизнью и еще даже не полученной лицензией. Это подростки не понимают. Им весело, у них все впереди. А я... Я на самом деле не очень нормальный. Не знаю, когда именно это произошло. В первую ночь с трупами или даже еще раньше. Но я совсем не боюсь смерти. А небо... Я ведь начал все это, чтобы летать. Сегодня, сейчас. Я это точно вспомнил.
Я за.
Какой простой и приятный ответ. И я. Корона тоже кивнула. И немец победно вскинул в воздух кулак. Дальше была секретарша со списками... По-осеннему летний Питер, такси и действительно частный клуб, где у нас даже не спросили пропуск. Хватило номеров. Короткий заезд мимо вышки вдоль взлетной, и машина остановилась у крайнего навеса. Немец открыл с пульта двери и с гордостью показал свой самолет.
Cessna 172 Skyhawk. Конечно, эту модель делают еще с 50-х, но наша Марта совсем еще молоденькая.
Марта? Если самолет так назвал его отец, в честь кого? Возможно, немец взял свое прозвище вовсе не из-за футбола. Впрочем, лезть в чужую душу я не собирался. А вместо этого просто подошел и провел рукой по самолету. Какой же он красивый! В длину 8 метров, размах крыльев 11, корпус из какого-то специального алюминиевого сплава. И кажется, что он немного подрагивает в ожидании полета. «А вы знаете, почему самолеты чаще всего красят в белый?» Длинный спросил как будто у всех, но уставился именно на меня. «Кажется, раз уж я буду взлетать с ним на борту, хочет еще раз убедиться, что я не совсем дуб в авиации. Хоть кто-то думает об осторожности. Маловат, правда?» «Чтобы меньше грелись в полете. А еще...» На белом любые протечки, сколы и вмятины сразу же бросаются в глаза. Успокоил я его. «А какой мотор тут стоит?» Немец тоже включился в игру. «Скорее всего, Лекоминг 360, а лошадок в нем 180. Почему крылья над кабиной, а не снизу, как у тех же Боингов?» Корона тоже не удержалась.
«Для обзора».
«И?»
Я на мгновение растерялся. Никогда не думал над такими вещами.
Однако, если взглянуть на процесс полета логически...
«Для устойчивости», — предположил я. «Если крыло выше, то получится, что центр тяжести самолета будет ниже точки приложения подъемной силы. Что-то вроде неваляшки. Захочешь свалиться, и такой самолет сам подстрахует неопытного пилота». «Угадал?»
«Один пункт из трех». Вздохнула девушка. «Еще с верхним крылом выше стабильность в боковом скольжении. Угол атаки на подветренной стороне меньше из-за фюзеляжа, поэтому самолет опять же как будто сам себя выравнивает».
«Рассказ про деда теперь это...» «Она точно из семьи пилотов».
«А еще», — добавил уже немец, «с верхним крылом поток воздуха сильнее бьет по хвостовому». Так что если испугаешься и будешь сбавлять скорость слишком резко, самолет начнет вибрировать. Как бы предупреждая, жми на газ, сынок, иначе сейчас будет штопор. Понял, сынок?
Он был очень доволен получившейся шуткой. И, кажется, оказался из тех, чье настроение очень быстро передается другим. Даже меня зацепило. И с таким же задором мы начали выталкивать Cessna наружу.
«Не за крыло! «За стойки толкай!»
— командовал немец.
«Может, надо было буксирку прикрутить?» — фыркала Корона.
«Долго!»
Немца было не смутить. Прямо на ходу он обежал самолет, что-то поправил, куда-то заглянул, побил ногами колеса. Не самый надежный способ проверить давление, но все-таки парень выглядел достаточно уверенно. Мы направили нос Цесны в сторону взлетной полосы. И немец скомандовал забираться внутрь. Мне на сиденье пилота. Кожаное, жесткое. От одного воспоминания, каково это было раньше, еще с дедом, ладони сразу вспотели. «Пристегните ремни!» Немец продолжал. Я думал по памяти, но в руках он, как оказалось, держал заламинированную памятку из книги пилота. «Проверь тормоза. Есть. Автоматы в положении вкл. Есть. Переключатель топлива на оба бака и... готовимся заводиться». В горле встал самый настоящий ком.
«Готов».
«Поставь богатую смесь».
«Есть».
«Подкачка». «Один, два, три». «Есть».
«Запускай». «Есть зажигание».
Снова все сжалось, но двигатель на хорошо обслуженном самолете и не подумал капризничать. «Теперь ждем, чтобы набрал обороты, и следим за уровнем масла». В кабине повисла небольшая пауза, в которой старые страхи снова начали набирать силу. Он заерзал длинный, как я уже привычно называл про себя Виталика. Вот корона нахмурила лоб. Кажется, еще мгновение, и кто-то из них не выдержит, но...
«У меня тут бутылка шампанского есть», — взорвал тишину немец. «Кто будет?»
«Не в самолете же», — не выдержал я.
«Какие все строгие!»
«Тогда, старик, давай пока выставим высоту и курс для автопилота». Вот такого у меня в детстве не было. Но я уже встречался с чудесами современной безопасной авиации на тренажерах, так что ничего сложного. «Транспондер», — напомнила королева. «Черт, а вот про него забыл». Еще один щелчок. «Теперь на взлетную». Немец указал направление. «Рулим педалями. Левая налево, правая направо. Поворачивать ими можно градусов на 10. Если нужно больше, дави тормоз, та же педаль, только выше. Ничего сложного». Тут он прав. В детстве с короткими ногами было сложнее. Сейчас же мы доехали до взлетной полосы почти без тряски. Я остановился на линии, чтобы связаться с диспетчерской.
«Облачко!»
Немец перевел связь на свою гарнитуру. «Борт RA-1985G. Цесна 172. Выруливаю на полосу номер 1. Взлет в сторону Финки».
«RA-1985G. Взлет разрешаю. Ветер у земли 210 градусов, 3 метра в секунду».
«Взлетаю». Немец победно откинулся на спинку кресла. Я выдохнул. Вроде бы на самом деле никаких проблем. Значит, теперь моя очередь. Я придержал еще немного тормоз, чтобы самолет набрал 2300 оборотов. Что-то внутри тревожно потянуло, словно пытаясь удержать на земле. В колее привычной жизни.
«Отпускай!»
Все приборы были в зеленой зоне. И я сделал это. Отпустил тормоз. Цесна, почувствовав волю, начала ускоряться. Ангары с другими самолетами по краям полосы замелькали все быстрее. «Как только будет 55 узлов, медленно тяни штурвал на себя. И не парься, в случае чего автоматика подстрахует. 55 узлов — это 100 км в час». Не в попад выдавил длинный. Я его не слушал. Были самолет, полоса, отдающаяся ударами в колеса, запах отработки топлива и масла. По сравнению с тем, что я помнил из детства, почти незаметный. Стрелка дошла до нужной цифры. Плавное движение штурвалом, и самолет оторвался от земли. Казалось бы, тут и проснуться паники, но я наоборот, словно впервые за долгое время открыл глаза. Солнце светило, ветер свистел где-то там, за кабиной. Но я слышал его. Я жил. Как же это прекрасно!
«Скорость 80 узлов. Держим 2700 оборотов. Смесь на такой высоте можно и не трогать».
Немец заметил, что я уже все сделал сам. и улыбнулся.
«А ты на самом деле ничего, старик. И небо ничего».
«Да!» Его крик рвался навстречу ветру, и я закричал вместе с ним.
«Да!»
«Мы летим!» Длинный переглянулся с короной, и они тоже закричали.
«Вот теперь точно можно выпить!»
Немец сорвал пробку с бутылки и, не слушая ничьих возражений, тут же осушил минимум треть. Я уже хотел было развернуть самолет назад, но тут увидел этикетку. Безалкогольная. Все-таки даже немец чувствует, что нормально в небе, а что уже перебор.
«Давай!»
Корона тоже обратила внимание на выбранную бутылку, улыбнулась и протянула к ней руку.
«И мне!»
А вот Длинный ничего не заметил, и его лицо смешно вытянулось, когда он понял, что именно глотнул.
«Смешно!»
А я летел. Высота 200 метров. Взлетное поле казалось уже таким маленьким, а Финский залив манил желанием проверить, как же город и порт выглядят сверху. От былого волнения не осталось и следа. Руки лежали на штурвале легко, а самолет словно стал частью меня. Кажется, с годами я научился меньше думать, и это пошло полетом на пользу.
«А теперь музыка!»
Немец потянулся к приборной панели, и даже сквозь шум двигателя и ветра до меня долетели знакомые слова. «I like pleasure spiked with pain, and music is my airplane». Кто-то еще слушает Red Hot Chili Peppers 18. Удивительно, но приятно. И вот постоянно так с этими ребятами. То отчебучат какую-то фигню, то порадуют.
«Эй, народ! А это нормально, что за нами другой самолет летит?»
Длинный замахал руками. Я обернулся, и действительно, за нами поднимался в воздух Piper Archer, еще один учебный самолет. И на нем были такие же, как у нас, рисунки аэроклуба.
«Это отец!»
Немец побледнел.
«Кто бы знал, что он окажется тут в это время!»
«Если он по тебе соскучился, то почему просто по рации не вызвал?» Я чувствовал, что-то пошло не так. Но еще не мог понять, что именно.
«Не знаю».
Немец щелкнул выключателем, но по всем каналам шли какие-то помехи. «Надо возвращаться. Кажется, наше приключение закончилось, и пора было просто сказать «хватит». Возьмешь управление?» На втором переднем месте был свой штурвал, так что никаких проблем с этим не должно было возникнуть. Но парень только головой покачал. И глаза хитро блеснули, словно пришло время раскрыть соль очень хорошей шутки.
«Только не говори!» —
начал понимать я.
«Ага»,
— кивнул немец.
«Я на самом деле не умею управлять самолетом.
Отец столько раз пытался научить, но меня почему-то просто клинит в воздухе». С одной стороны, парня можно было даже в чем-то зауважать. Он ни капли не постеснялся признаться в слабости, но... «Мы черт знает где над землей. Мы ничего не умеем. Только 10 лет в постоянной компании с трупами помогли мне удержать себя в руках».
«Что ты сказал?»
А вот у Короны с Длинным такой психологической защиты не было.
«Мамочки!» «Да все нормально!»
Немец продолжал улыбаться. «Если так страшно, сейчас включим автопилот». Он потянулся к отдельному блоку по центру приборной панели, что-то нажал и... Ничего не произошло. Как и с радио, тут тоже что-то не работало.
«Сломалось?»
— пискнул Длинный, а потом деревянными негнущимися руками потянулся вперед.
«Сиди ты!»
Корона не по-детски выругалась и чуть не повисла на соседе, чтобы удержать его на месте.
«Гроза!»
Я же продолжал смотреть вперед, и в мгновение ока ситуация стала еще хуже. Такое иногда бывает над Финкой. Вот вокруг только чистое небо, а вот уже готовы разверзнуться небесные хляби. Правда, никогда не видел, чтобы это происходило так быстро. Еще и погасив за компанию половину электрики. Но зато ясно, чего отец немца так взбаламутился. Он как раз махнул крылом, показывая дугу, по которой нам нужно было развернуться. В принципе... Я же поднялся в воздух, я летел, значит, и в обратном порядке совсем тоже справлюсь. даже без автопилота. Я выдохнул и медленно начал поворачивать штурвал, стараясь не упускать из виду высоту и обороты. Вроде бы все пока шло нормально, но... В этот момент длинный дернулся, корона, попытавшись его удержать, налетела на мое кресло. Штурвал ушел в сторону резче, чем нужно. Цесна клюнула следом. Я, кажется, только чудом смог продолжить маневр, не давая ветру сорваться с крыла. «Держаться! Держаться, черт тебя дери!» Я даже не заметил, как рядом ударила молния. Одна, потом вторая. Откуда столько много? И тут третья врезалась прямо в лобовое стекло. Я даже успел увидеть венчики разрядов, расползающиеся по панели приборов, и мои просвечивающие насквозь пальцы, а потом темнота. «Нет, не сдамся!» Я ничего не чувствовал, но даже так пытался удержать самолет. И свет вернулся. Сначала просто вспышка. Потом сквозь нее проступили светлые кучерявые облака. Откуда? Были же черные. Куда они делись? Я проморгался. Немца рядом тоже не оказалось. Наверное, отбросило назад. Я хотел обернуться, но потом вспомнил, что пилоты сначала смотрят на приборы. Высота 400. Кажется, мы забрались повыше. И это лучше, чем ниже. Обороты есть, масло есть. На движение штурвала самолет реагирует. Стало немного легче. Ровно до того момента, как я бросил взгляд вниз и неожиданно осознал, что Санкт-Петербург исчез. И Финский залив тоже. Ничего не было. Только лес, болото, поля. И по полям прямо подо мной шагали солдаты в серой форме. С высоты словно игрушечные. Но как же их было много! Сотни, тысячи человек! Вот в конце колонны меня тоже заметили. Замахали руками, забегали. Кто-то задел повозку, где лежали свернутые на время перехода знамена. Одно упало, и взгляд невольно зацепился за развернувшийся черный крест на белом фоне. Сразу стало неуютно. А потом... Другие игрушечные солдатики тоже начали задирать головы, тоже бегать, а еще стрелять. Они поднимали свои чертовы игрушечные винтовки в небеса и палили по Цесне, по мне, по ребятам. В это было трудно, просто невозможно поверить. Но вот одна из пуль пробила левое крыло, и я словно в замедленной съемке увидел, как разлетаются во все стороны кусочки обшивки. Словно смерть, на которую я обычно смотрел со спины, повернулась ко мне лицом. Поворот влево. В этот момент мне не нужно было следить за приборами. Я чувствовал Цесну. Чувствовал ее скорость, обороты мотора. Немного дожать газ и в облака, подальше от этих психов. Около минуты я сжимал штурвал в полной темноте, ориентируясь только по альтиметру и стрелке направления. Хватит. Я надавил на штурвал и вынырнул наружу. Все. На этот раз внизу уже никого не оказалось. Остались только лес, болото. Неожиданно я осознал, что пули могли кого-то зацепить. И вот это проняло даже меня. «Ребята!» Я резко обернулся назад, молясь, чтобы не увидеть прижатые к груди окровавленные руки. Но там никого не было. Вообще! Совсем. Что тут происходит? Давно забытое чувство паники подступило к горлу, как несвежие пельмени. Но тот самолет задрожал, и пришлось брать себя в руки. Как там сказал немец, вибрация на Цесне — явный признак того, что мы теряем скорость. Упадет слишком сильно, подъемной силы перестанет хватать, и свалимся в штопор. Что не так? Обороты? Вроде пока держится. Топливо? В норме. Выходит, тряска была случайностью? Или... Я потянул штурвал вправо, и во время маневра самолет снова тряхнуло. Одновременно в нос ударила масляная сладковатая вонь. Авиационный бензин ни с чем не спутаешь. Значит, все-таки топливо. Непонятно, почему его падение не отображалось на экране. Похоже, молния что-то повредила.
Но плевать.
Если двигатель начал чихать при повороте вправо, значит, перекрываем левый бак. Не факт, что сработает, но... Так хоть немного выше шансы. Что дальше? Выключить всю электрику, чтобы не дала случайно искру? Даже пары ядреной авиационной смеси вспыхнут так, что от меня за мгновение ничего не останется. Или... Я вспомнил трупы после пожаров. Если вспыхнет, лучше бы не осталось. Все? Взгляд все это время искал хоть какую-то ровную поверхность, чтобы поскорее посадить самолет. Причем поскорее, опять же, из-за паров. Затяну, просто потеряю из-за них сознание. Да, уже голова немного кружится. Вниз, вниз. Сбавить скорость, выпустить закрылки, выровнять нос. Хорошо, что верхнее крыло не закрывает обзор. И управлять посадкой совсем несложно. Не нужны инстинкты или опыт, хватит знаний, глазомера и твердой руки. Это я себя успокаиваю? Плевать. Я ведь на самом деле знаю, как сажать самолет. И глаза с руками тоже есть. «Выше нос!» Мне на мгновение почудился голос деда. Наверное, парой. Но руки в последний момент инстинктивно потянули штурвал. И Цесна, резко сбросив скорость, почти плашмя врезалась в болото. Ну, конечно, откуда в лесу ровная поляна? Меня тряхнуло, потом резко бросило на ремни, назад. Кажется, я на мгновение потерял сознание, но почти сразу пришел в себя. После того мысленного окрика в памяти всплыли сотни самых разных рассказов, слышанных когда-то в детстве. И теперь... Убраться как можно подальше от самолета у меня было целых две причины. Во-первых, болото. Тонуть совсем не хотелось. Во-вторых, опять же, пары. Если в воздухе их концентрация постоянно размывалась в полете, то тут, когда самолет на месте, шанс, что все вспыхнет, рос с каждым мгновением. Бежать. Шевелить ногами. Нет, сначала подхватить эвакуационную сумку. А вот теперь... Вперед! Дотянуться до торчащей из ряски коряги, потом схватиться за свисающие над водой ветки, держаться, держаться! Я медленно вытянул себя на берег, перевернулся на бок и только тогда оглянулся назад. Моя Цесна уже наполовину скрылась в трясине. Но самое невероятное, она была тут не первая. Упавший самолет разогнал вековую тину, и под ней, на дне, я увидел еще один, очень похожий на Як-52, на котором когда-то так любил летать дед. Но из-за глубины точно не разобрать. Я прищурился, но тут Цесна окончательно ушла под воду, наружу вырвался огромный пузырь воздуха. Взбаламутил болото, и уже ничего было не разглядеть. Плевать. Я был уверен, что спасатели обязательно найдут самолет. И один, и второй. А вот кому разбираться со странными стрелками и искать пропавших ребят, вот это было уже сложнее. Но в любом случае, чтобы процесс пошел, мне нужно выжить. Осознав, что если заболею, то смогу провалить даже эту задачу, я принялся быстро раздеваться. Нужен костер. В сумке нашелся полный коробок походных спичек, так что оставалось только собрать коры и валежника. В процессе согрелся и перекусил парой горстей найденной голубики. А как разжег пламя и подсушил одежду, то уже и окончательно определился с последующими действиями. Да, я оказался не там, где взлетал. Куда-то пропали ребята, электроника не работала, телефон после молнии превратился в безжизненный кирпич. Но... Не может быть, чтобы в современном мире хоть кто-то не заметил падение самолета. Так что от болота уходить далеко нельзя. А вот что можно сделать, чтобы помочь поисковым группам, которые наверняка уже начали работать, это подать сигнал. Я вытащил из сумки один из сигнальных фальшфейеров и разрядил воздух. Невольно мелькнула мысль, что сигнал могут заметить люди с крестами. Не так далеко я от них и улетел. Но Если в то, что какие-то психи могут в моменте пострелять по самолету, я мог поверить, то вот в то, что у них же будет время, желание и возможность еще и охотиться за мной, точно нет. Это была бы уже фантастика. Я был совершенно уверен, что все делаю правильно, что все будет хорошо. Но ровно до того момента, пока не решил на всякий случай чуть подальше осмотреть окрестности болота. А то вдруг тут цивилизация под боком, а я собрался играть в древних людей. Я даже успел нервно посмеяться над этой мыслью, когда в небольшом распадке на севере взгляд неожиданно зацепился за странную сломанную фигуру. Внутри все замерло. Забыв про опасности, я рванул вперед. Споткнулся, упал, но даже не заметил этого. Не до того. Посреди усыпанной колокольчиками поляны лежало человеческое тело. Длинный. В смысле, Виталик. «Ты как?» С какой-то наивной надеждой я потряс его за плечо, но парень с бледным, словно без единой капельки крови лицом, был определенно мертв. Причем уже давно. И снова, что здесь, черт побери, происходит? Меня поразило даже не само мертвое тело, а то, что я не мог понять, как оно тут очутилось. Мы же вместе были в самолете, и даже если предположить, что я не заметил, и он выпал, то не выглядят так те, кто упал с высоты. Ни политравмы, ни перемещения внутренних органов, даже диффузных ссадин и деформаций тканей нет. А еще я заходил на болото совсем с другой стороны. Ничего не понятно. С запозданием дошло, что трясу мертвеца, и я отдернул руки. Пальцы были ледяными, словно я подхватил частичку чужого смертельного холода. Бра. Я уже давно не боялся трупов, но именно это тело и это место почему-то пугали до дрожи. И находиться рядом, несмотря на все правила для потерявшихся и здравый смысл, совершенно не хотелось. А тут еще темнота начала подкрадываться. Желание уйти стало совершенно нестерпимым. И я решился. Просто на ночь. Отойду, переночую, где поспокойнее будет. Заодно проверю окрестности. И снова сюда. Только сначала я вернулся к месту крушения. Забрал эвакуационную сумку и оставил записку. Если за это время сюда придут спасатели, то с ней они точно найдут Виталика и меня не потеряют. Я еще раз скользнул взглядом по болоту, где на дне лежали два самолета. Проверил обувь, одежду, чтобы ничего не мешало. И, постаравшись выкинуть из мыслей все противоестественное, пошел строго на запад. «Это же Питер, тут деревень и поселков по две штуки на квадратный километр. Вот еще час не пройдет, а я куда-нибудь обязательно выйду». Чем сильнее я уставал, тем больше нужно было себя убеждать. Еще и чертов организм. Словно вспомнив, как меня дразнили новые знакомые, начал ныть и изображать старость. «Не время! Шагать, шагать, шагать!» Через полчаса мир сузился до полоски леса прямо передо мной. Словно лошадь в шорах, разве что лошади, не нужно сверяться по компасу каждые две минуты. Я в очередной раз отвел взгляд от дороги, повернулся и чуть не врезался в выросшего прямо передо мной мужика. Сначала увидел высокие кожаные сапоги, потом серые шерстяные брюки с красной полоской, потом такого же цвета мундир, выцветшие пшеничные усы и шлем с шишаком, замотанный в чехол из чего-то похожего на брезент.
«Халт!»
— рявкнул мужик и направил на меня винтовку.
«Не стреляйте!» «Халт! Шпрехен зю дойч!»
Кажется, он говорил на немецком. Вот только что именно? И точно ли на немецком?
«Я can speak English».
Я попробовал перейти на иностранный, и, кажется, это оказалось удачной идеей. Усач даже немного опустил винтовку и закричал что-то длинное, показавшемуся у него за спиной офицеру. По крайней мере, я подумал, что это офицер, из-за цветного воротничка с бело-голубой тесьмой. Мысли явно ушли куда-то не туда. Но я просто старался не думать о том, что это те самые люди, что уже в меня стреляли. Офицер отдал резкую команду, я напрягся, но все равно не успел среагировать, когда винтовка усача взлетела в воздух, а потом врезала мне прикладом прямо под грудь. «Больно!» Воздух выбил из тела весь, до последней капли. Все силы теперь уходили только на то, чтобы вдохнуть. А усач снова замахнулся и на этот раз врезал по моей как раз так удобно опустившейся голове. «Так убить можно!» Это была последняя мысль. А потом — темнота. А пока главный герой лежит без сознания, хотим буквально парой мазков напомнить картину того, что творилось в мире в это время. Итак, лето 1915-го. Уже больше года шла Великая война. Уже случилось чудо на Марне, когда две русские армии и пуля в висок генерала Самсонова спасли Париж. Выстоявшая Сербия, успех России в Галиции и на Кавказе, первая битва на Ипре, поставившая точку в маневренной войне, после которой Западный фронт встал от нейтральной Швейцарии до горячего Северного моря. Разгром эскадры Шпея в Атлантике, Тихий океан, где Япония с Новозеландией и Австралией, откупаясь от большой войны поставками солдат, тихо отжимали германские колонии. В первой половине 15-го года к списку событий добавились вторая битва на Ипре, показавшая миру боль и ужас ядовитых газов, армянская резня, неудачная попытка Англии и Франции прорваться через Дарданеллы и Галлипольский полуостров к Стамбулу и разворот на восток, поверивших, что им можно не бояться за свои тылы Германии и Австро-Венгрии. Мощный удар по Галиции, попытка окружить русские армии в Польше, движение дальше на север. Главный герой попадает именно в этот миг истории, и впереди еще столько всего. Сражение за Прибалтику и Белоруссию, в том числе и на море. Разгром Сербии, первые налеты дирижаблей на Лондон, вступление в войну Италии, Верденская мясорубка, Брусиловский прорыв, вступление и почти моментальный разгром Румынии. Битва на Сомме, ютландское сражение двух сильнейших флотов этого времени, вступление в войну САСШ, русские революции, февральская и октябрьская, Кайзеншлахт и стодневное наступление Антанты, интервенция и гражданская война. Кровавое было начало века, но, так как наша книга, в том числе про крылья, добавим отдельно еще немного и про самолеты. Прежде всего, наши самолеты. И, в отличие от многих других направлений, тут нам даже было чем гордиться. После первого полета братьев Райт в 1903 году авиация развивалась огромными темпами. Секунды в воздухе, минуты, часы, 10 метров над землей, 100, 1000. Некоторые страны просто пропустили эту гонку, но не Россия, которая успела сработать даже по нескольким направлениям. Прежде всего, не самое очевидное. Взаимодействие нового вида войск со старыми. Начав еще с аэростатов в русско-турецкую, военное министерство выделило их в отдельные подразделения задолго до Первой мировой. Как разведка, как наводчики артиллерии, летающие шары неплохо показали себя на русско-японской, и это позволило сделать следующий шаг. Когда после Цусимы, тяжело переживающее поражение общества, собрало 17 миллионов на возрождение русского флота, остатки этих денег было предложено пустить на закупку новейших самолетов и обучение наших первых пилотов. Так были созданы авиашколы. Одна в Гатчине под Санкт-Петербургом, другая на реке Каче под Севастополем. Именно их выпускники принимали командование первыми авиаотрядами. Именно они первыми замечали идущие на нас дивизии. Они рисовали карты немецких и австрийских укреплений. И они же сбивали в небе вражеские самолеты и дирижабли. Вот только этот же успех одновременно стал и проблемой. Отдав изначально предпочтение французским моторам, наши заводы в итоге не сумели в нужное время самостоятельно освоить и нарастить их производство. И что получалось? У нас трудились ученые вроде Жуковского, опередившие время со своей теорией подъемной силы. Были гении-инженеры вроде Сикорского, благодаря которому у России появилась первая эскадрилья бомбардировщиков, или Григоровича, чьи морские самолеты с бортов эрзац-авианосцев помогали нашим флотам на Балтике и Черном море. Еще до того, как это стало мейнстримом. Но вот фронтовая авиация сидела на голодном пайке. И решения, которые Германия могла внедрить за месяц, у наших летчиков порой затягивались почти на год. Тяжелое было время. В том числе и потому, что иногда вроде бы и хотели люди помочь, сделать что-то хорошее, но словно сама история вставала у них на пути. Неизбежная тяжесть того, что должно было случиться, давила все сильнее. И можно ли было в принципе это исправить? Побороть фату, мрок, судьбу? Кто знает. Пришел я в себя лишь под утро. Только-только поднявшееся из-за горизонта солнце било по глазам. Бьет, значит, я жив. Хорошая новость. Во рту стоял противный кислый запах. Похоже, меня рвало. И хорошо, что кто-то догадался положить меня на бок. Голова раскалывалась, но надо было что-то делать. Я приподнялся на локте. Как оказалось, я валялся в примыкающем к какой-то древней церквушке дворе. Вокруг деревянная ограда, плотно перетянутая колючей проволокой, и пара низких, грубо сколоченных вышек, состоящими на них солдатами, все в той же серой форме. Кажется, я уже устал удивляться и начал принимать происходящее как данность. Да, ничего не понятно, но... Неожиданно я услышал голос, говорящий на русском. «Сюда! Все сюда!» — кричал он, и во мне словно открылось второе дыхание. Раньше еле лежал, а теперь смог сесть и даже увидел, как через ворота нашего дворика наружу выходит около десятка понурых солдат в шинелях. Вроде бы в таких же серых, как и мундиры у задержавшей меня парочки, но... Почему-то сразу стало понятно — эти — свои. «Нижние чины должны проследовать на работы по починке моста», — снова заговорил тот самый человек, чей голос я слышал раньше. Это оказался тощий мужчина неопределенного возраста в кипчонке и с маленькими бегающими глазами. «Насчет своих офицеров можете не волноваться. Их вызвали на разговор господа германцы. А потом они присоединятся к вам на работах». «А тот болезный...» Кажется, кто-то из солдат вспомнил про меня. «Доктор пока занят. Посмотрит его чуть позже. И он тоже придет на работы. Кто не работает, есть не будет». Только сейчас я понял, что этот русский звучит очень странно. Какое-то резкое «е», неожиданное окончание, а еще... Каждое слово проговаривается от первой до последней буквы, как будто... Говор, одежда, немцы, пленные. Детали закружились и попробовали собраться в единую картину. Но чего-то не хватало. А потом я увидел его. С другой стороны от нашего загона на утрамбованной сельской дороге стоял самолет. Словно моделька из спичек, только увеличенная в сотню раз. Такой же деревянный каркас, крылья обтянуты тканью, короткий, неуклюжий даже на вид по сравнению с этим самолетом Цесна могла бы показаться чудом инопланетных технологий. На таком летать мог бы только самоубийца. Но рядом с выведенной черным надписью «Авиатик Б-2» в кожаной куртке стоял самый настоящий пилот. А под снятым двигателя кожухом ползал еще один человек. Механик? Похоже на то. Но что было точно, на этой штуке летали раньше и собирались летать снова. Это было невероятно. Это было невозможно, но я видел только одно единственное объяснение. Одно единственное время, когда Россия воевала с Германией, и в небо поднимались такие вот самолеты. Первая мировая. Я каким-то образом попал в прошлое и прямо на войну. Вроде бы и хотел изменить жизнь, но не так же. Бам! По ушам неожиданно ударил звук выстрела, и все разом, солдаты, охрана, я, обернулись в сторону немецкого штаба.